радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, дорогие друзья. Продолжаем наши передачи. В эфире «Военное ревю». С вами действительно полковник и баронец Тимошенко. У нас еще горяченькие впечатления. Миш, ты хотел что-то сказать?
Нет.
Ты хотел сказать «здравствуй».
Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай.
Ну что, дорогие друзья, только что завершилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Это военное ревью. Значит, мы прежде всего с полковником Тимошенко обращали внимание на военные вопросы. Ну, извините за грубое сравнение, мы на военные вопросы реагируем, как собачки Павлова. Ну и вот, наконец-то, мы выделяем некоторые вопросы. Во-первых, о военно-промышленном комплексе. Пожалуйста, давайте послушаем этот кусочек и прокомментируем его. Поехали.
Первое, что мы сделали в этой сфере, мы смогли обновить производственную базу, выделив в свое время огромные деньги, по-моему, 3 триллиона рублей, на то, чтобы обновить базу. И на этой базе, собственно говоря, используя разработки, мы создали потом и новейшие системы вооружения. Мы просто сделали это своевременно и последовательно. И как показывает жизнь, как показывает практика, добились хорошего результата. Значит, вот сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные. Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия и людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел. Он развязываемый. Решения вполне рыночные есть. Я просто не буду забегать вперед. Буквально вот несколько дней назад в очередной раз я собирал коллег по этому вопросу и поручил им в течение недели подготовить уже окончательный вариант нашего решения. Это важный вопрос и для людей, которые работают в оборонке, и для всей экономики, потому что оборонка в известной степени – это локомотив высокотехнологичных отраслей производства.
Да, дорогие друзья, давайте немножко про оборонку. Да, действительно, Владимир Путин недавно собирал руководителей оборонки, банковских структур. Миша, о чем там шла речь? Впервые озвучим по радио «Комсомольская правда». Кредитов набрали до хрена, а вовремя не успели расплатиться. Это достаточно серьезная вещь, потому что она не позволяет двигать дальше гособоронзаказ. Кто же вам даст деньги по новой, если вы...
А кредитов набрали почему? Им что, навязывали гособоронзаказ без аванса?
Нет, они брали сами. И обещали, что мы все выполним, все выполним.
А брали зачем? Чтобы обновить подстаночный парк и базу?
Есть, да. Но вовремя не рассчитались. Это такой узел, которым мало говорят, кроме Баранца и Тимошенко. Вот Владимир Владимирович там давал нагоняя на прошлую неделю.
Он кому давал нагоняй-то? Промышленникам или банкам?
Банкам. Кто предметы брал и сказал, что надо, ребята, в конце концов, рассчитаться с государством, да, и вывести вот эти все кредиты на нормальную основу. Миш,
возникает вопрос, вот ты говоришь, с государством. С государством или с банками?
С банками,
банки
с,
у нас
банками
все
с банками,
значит,
конечно,
в первую банками, очередь, да, конечно, да, банки.
Да.
И хрен с ней, с оборонкой. Так получается?
Да, получается, что так.
Ну?
Ну вот вопрос, дорогие друзья, это вот новина пресс-конференции Путина. Дорогие друзья, у нас были грандиозные планы по гособоронзаказу, да, Миша? Но рано или поздно, уже на 70-80, на, хорошо, на 70, на 68, на 70% гособоронзаказ, Миша, мы перевооружили армию, ну, будем сказать так, навьем, Миш. Но это же не может быть бесконечно, правильно? Не может же завод быть загружен постоянно оборонными заказами и так далее. Надо уже шевелить мозгами, чесать репу и думать, что не всегда лафа будет от Шойгу, правильно, а?
Нет, Витя, неправильно.
А что?
Вот давай посмотрим на товарищей американцев, у которых денег чертова пропасть. Они могут просто их печатать.
Но.
У них как работали, допустим, Боинги и Макдоналд Даглас на боевую авиацию, так и работают.
Понятно, у них другие планы.
Что значит другие планы? А ты что, собираешься отмахиваться помощью И-16-х?
Нет, вот другие планы. Вот, допустим, Миша, по гособоронзаказу заказали там 200 артиллерийских установок. Миша, так. Это вот по гособоронзаказу там до 2020 года. Миша, насытили артиллерийскими установками армии. Следующего гособоронзаказа не жди, уже все, хватит артиллерии, хватит уже. Значит, надо уже перестраиваться, уже тоже производство нужно на что-то.
Что именно?
На гражданскую продукцию.
Какую? Ты представляешь, как выглядят мотовилихинские заводы?
Я понимаю.
Если
я
понимаешь, возникает вопрос.
Урал-вагон-завод танки клепает и вагоны клепает. Не жопой думают ребята и сумели добиться вот такого вот баланса, да? А у нас же только сказали...
Какого баланса? У них предбанкротное состояние.
Нет, я понимаю, по военной вопрос. А у них по вагонам нет недостатка. У них
по вагонам?
Как печенье пекут.
Так вот там госзаказ практически по вагонам.
Ну,
А вот с пушками и с артиллерией это совсем другое дело.
Госзаказ, но не гособоронзаказ.
И что, они, по-твоему, допустим, будут делать запорную арматуру на трубопровод высокого давления?
И они должны думать о том, что рано или поздно гособоронзаказ будет снижаться. И надо думать о том, чтобы тысячи людей не оставить без работы. Миш, вот понимаешь, да, рано или поздно лафа может закончиться.
Ёлки-палки, через сколько?
А надо смотреть планы Министерства обороны. Надо координировать планы. Когда вы нам перестанете заказывать? Вместо 200 танков, а вы закажете, может, в год 10. Значит, надо
так
тогда...
Так и есть. Так, Т-14 да, не заказывают армату.
Не заказывают по другой причине, потому что там хреново некоторые узлы детали идут. Да, это да. Я к чему веду? Миша, мы за последние годы приучили нашу оборонку к тому, что был жирный гособоронзаказ. Миш, ну был, деньги были, перевооружались, но лафа-то заканчивается, Миш, ну заканчивается. Ну уже 68-70%, да? Миш, ну не может же предприятие быть всегда на 100% оборонку загружено. Миш, вот к чему
вот не кладем. Поэтому у наших заклятых друзей, как всегда...
Все разумно, да?
Сделано так, что часть фирмы, часть...
Делает самолеты?
Да, а другая часть делает пассажирские самолеты.
Да, да, да. Вот к чему.
Но ты не можешь делать пушки, допустим, исключительно калибра 155, а то и 203. И, допустим, детские коляски. Ты представляешь этой детской коляской, сколько можно автобусов подавить? Наш советский мирный трактор.
Я, конечно, понимаю. Но вот вопрос о том, что действительно, ты же видишь, к чему, уже же не первый раз Путин клонит, что надо уже учиться вот перестраиваться.
У них оборудования под это нет, ты понимаешь?
Конечно, и линий нет, и технологий.
Все остальное нам поставят из Китая. Шурупчики все из Китая,
да.
Гаечки все из Китая. А что еще нам нужно? А нам больше ничего не нужно.
Вот такие бурные мысли у полковника Баранца. Тимошенко вызвала пресс-конференция президента России. Ну, давайте что-нибудь там военненькое запустите нам еще, пожалуйста, во второй.
Первое, что касается военного взаимодействия между Японией и США. Ну, вы сами сейчас практически, ну, почти ответили на этот вопрос. Ведь даже не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности. Это же из ваших источников это все прозвучало, из американских. Ну, как же мы можем это не учитывать? В том числе в контексте островов. Где у нас гарантия, что завтра на этих островах не появятся новые системы, новые ударные системы американского оружия? Где эти гарантии? Но это же не может не быть предметом нашего обсуждения. Это, по-моему, элементарная формальная логика об этом говорит. Можем ли мы, тем не менее, искать выход? Можем, и мы это делаем вместе с действующим японским руководством. У нас добрые доверительные отношения, мы это все подробно и по-честному друг с другом обсуждаем. Есть оно сейчас, это решение? Пока нет. Но что самое главное? Самое главное в том, я об этом тоже говорил, что мы хотим его найти, это решение.
Дорогие друзья, итак, вопрос о том, будут ли американцы размещать новые системы, в том числе и те, которые вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут ли размещать в Японии. Миша, я думаю, не только в Японии. Там же Южная Корея
будут
тоже
размещать столько, сколько смогут слепить.
Да, и там же там и Южная Япония Корея
в первую очередь.
Да, и Южная Корея там уже ножки расставила. Так что, дорогие друзья, конечно, это наша забота. Путин просто предупреждает, что если там появятся эти американские ракеты, безусловно, мы будем в том же районе тоже что-то аналогичное мастерить. Миш, у тебя есть что добавить по
этому
поводу?
Да нет, а что тут говорить-то? Ты посмотри, вот эти прыжки и ужимки вокруг Курил в последнее время. Мы сейчас начинаем отрабатывать операцию по освобождению Курил.
Ну-ну. Это такого грозного заявления никогда нет, не было. Да?
На Советский Союз лапку заднюю никто забирать не смел.
Что-то нам Мишенька подсказывает, что, может быть, надо уже что-нибудь и нагрузить на наши Курилы, там поставить серьезненько, чтобы отбить охоту у них там, делать такие заявления обнаглевшие.
Там не только на Курилы надо ставить тогда.
Да-да, по всему фронту, Миш, да. Еще китайские товарищи же тоже, по-моему, не аплодируют таким заявлением.
Ну, во-первых, потому что у них есть тоже болячка на теле, Тайвань называется.
И тоже подогревают американцы эту болячку и так далее. Да. А что там третий военный вопрос нам Владимир Владимирович завтра? А, ветеранов Сочи. Послушаем, дорогие друзья, поехали.
Бесчинства, если они где-то встречаются, они должны быть устранены не только в Краснодарском крае, но где бы они ни встречались, везде. Что касается непосредственно вот этих домов ветеранов, о которых вы сказали, конечно, мне об этом ничего не известно. Я вообще не вмешиваюсь в градостроительные работы наших городов, даже таких крупных и интересных, как Сочи. Просто об этом ничего не знаю. Поэтому вы правы были, когда сказали, что мне об этом ничего не известно. Вместе с тем, я обязательно поговорю на этот счет с Кондратием Вениамином Ивановичем, с губернатором Краснодарского края. Так же, как и по школе поговорю с ним, что там происходит. Тоже, конечно, впервые слышу об этом. Но по поводу того, чтобы прекратить бесчинство именно в Сочи, я думаю, что это вполне возможно сделать и нужно сделать в самое ближайшее время, если есть какие-то нарушения, тем более в отношении ветеранов и тем более в преддверии 75-летия Победы. Но мы там поменяли мэра совсем недавно. Там пришел новый человек совершенно. Вот. Но обязательно его сориентируем.
Миш, я тебя сейчас слушаю, да, Миш? Святые люди, ветераны Великой Отечественной войны. И вдруг такое слово «бесчинство», Миш, накануне 75-летия. Ну, в какой стране это может еще быть? Как вот ты думаешь, а? У нас оказывается, что ветераны Великой Отечественной войны, которые в действующей армии были, они еще не имеют жилья. Их там набирается около 15 тысяч. Вот как мы на парад с тобой пойдем Победы 9 мая? Как мы в глаза будем смотреть этим людям? Тоже интересно, да? А?
Вопрос, конечно, Витя. А дело в том, что ведь, как я понимаю, ситуации в том числе из-за того, что народ... Ну, не то чтобы потерял берега, но как-то им стало наплевать, особенно молодым. Бесчинство чьи? Что, старики, что ли, бесчинствуют? Значит, молодежь. А молодежи это все плевать теперь. Плевать. У них интересы другие, у них вопросы другие, и решают они их, пытаются решать по-другому.
Какие ветераны, да? Вот сейчас собрались в двух селах, и письмо получил. Селяне поставили за свой счет, за свои деньги бедные, поставили памятник. А местная власть ветеранам, погибшим сельчанам, она не хочет брать на волос. Миша, давай будем честными.
А когда улицу пытались назвать, и все соседи стали возражать?
Да, мы поговорим еще о Лягинах. Миш, давай теперь будем честными перед нашими радиослушателями. Сегодня заявлена тема. Пожалуйста, я замолкаю, Миша,
ну,
отработаем.
Сегодняшней темой, пожалуйста, да. Придется очень коротко.
Да.
Из-за чего все началось. А нам неоднократно звонили и писали, просили рассказать, а вообще какого хрена там делали, извините за грубое слово, дивизии НКВД во время Великой Отечественной войны. Ну, насчет войск НКВД и дивизии НКВД во время Великой Отечественной войны меня поразила реакция товарища Федотова, он же господин, который возглавлял Совет по правам человека.
Да, да, да.
Он вообще не знал как о них как таковых и считал их, вообще говоря, палачами. Ну, так вот, когда ему сказали, что вообще говоря...
Вот недостатки образования, что делают.
Вообще говоря, вот и погранцы-то это НКВД. Ну, да. Вот так вот. А про войска НКВД что можно сказать? Их создавали в 30-е годы, сначала, будем говорить, 30-х, как войска для борьбы с уголовной и политической преступностью организованной, а как войска для обеспечения правительственной связи, в том числе, ну вот, ФАПСИ оттуда выросла, да, будем говорить, ну и в том числе для организации и несения службы на коммуникациях страны, если что, не дай бог наступил в 41-м году. И войска НКВД стали использовать в том числе для затыкания дыр в первую очередь. Ну, для нас с тобой не тайна, что, вообще говоря, если бы не было 10-й дивизии НКВД в Сталинграде, то немцы бы взяли город сходу и вышли на Волгу. Все. Конец, точка, абзац.
Ну что, Миш, мы еще...
Дивизия полегла. Ну, да. Мы на еще... Северном Кавказе те же самое.
Мы сегодня еще, у нас есть время, должны поздравить праздник.
Военных чекистов.
Военных чекистов сегодня.
Завтра вообще день чекистов.
Да. И, дорогие друзья, 19 декабря, еще один знаменательный день. В этот день был принят на вооружение легендарный танк Т-34. Михаил, у тебя есть письмо какое-нибудь в развитии пресс-конференции Путина? Может быть, вопрос какой? Давай, тут уже люди начинают отвлекаться.
Оборонные предприятия – это столб, точнее, хребет оборонной мощи России. Сковородок не надо делать инженерам высшей категории. Надо делать высокотехнологичный продукт. Надо сымать секретность некоторых разработок. Вот это вот, пожалуй, да. Но и я бы хотел поправить ныне покойного товарища Гайдара, который утверждал, что частный хозяин всегда эффективнее, собственник, всегда эффективнее государства. Покажите мне частного собственника на оборонном предприятии, и даже не на оборонном. Высосали, шкурку бросили и ушли.
Да, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Потом продолжим наши разговоры, в том числе пресс-конференция Путина.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю. Здесь же полковник Тимошенко. У нас Ольга из Ростова-на-Дону. Пожалуйста, Оля.
Здравствуйте. Приветствую вас, полковники. Знаете, я по поводу конференции. Вот, уважаемый и любимый, ну, все лестные, конечно, без всяких подхалимаш, без всякого это самое уничижения, Владимир Владимирович сегодня заикнулся вот по поводу «гвоздя в гроб» реплики в соцсетях. Это моя реплика.
Чего-чего? Извините, каких групп? Баньяр групп каких-то?
А, да, ну было. Знаете, я хочу обратиться...
Оля, разъясните российскому народу, мне какие баньяр группы? Остановитесь, меня. Пожалуйста. Баньяр группы. Какие баньяр группы? Объясните.
Сегодня прозвучала реплика.
Я говорю, бандитские группы. Какие баньяр группы? Ну, объясните народу.
Не бандитские. Нет, нет. Я просто хочу сказать, что...
Вы сказали баньяр группы.
Нет, нет, вы неправильно меня поняли, не расслышали, наверное, как раз говорили. Я никакая не бандитская, никакая не...
О чем был ваш вопрос? Вы сказали, ваша был вопрос.
У меня сейчас вопрос такого порядка.
Вы сказали, это была моя реплика. О чем была ваша реплика?
Реплика президента была по поводу высказываний в соцсетях. Вот что я сказала.
Вот теперь понятно, пожалуйста.
Вот. А я хотела сказать, что я просила многих задать вопрос по поводу кадастровой кадастровому межеванию, по изменению которого вступает в силу с января 2000 года. Оно касается всех, касается и военных, потому что межевание, границы, это и ваши учреждения, это и личные какие-то земельные участки.
И это только Путин. Больше никто кадастром не может заняться. Только Путин, да?
А кадастровые инженеры?
Не могут.
А? Это у нас такой режим, да?
Области не могут. Это федеральный вопрос. Вы посмотрите по этой тематике. Это
Владимир Владимирович, берите вот этот землемерный ход деревянный, быстро в Ростов, меряйте кадастры там, да?
Ни хрена не понимаю, в чем дело. Ни хрена, честное слово.
Путин землемерцем должен заниматься.
Ну, во-первых, все войсковые объекты, войсковые части и объекты сидят на федеральных землях. Земли переданы в оперативное управление Министерству обороны. Точка, конец абзаца.
Надо в селе Кривопупкино пригласить Путина, чтобы он занялся кадастром. Второе, кто у нас вопрос еще? Москва, Александр, здравствуйте.
Здравия желаю, подполковник внутренних войск запаса
здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот 4 часа с лишним слушал пресс-конференцию нашего президента. Ну так опять не задали вопрос про индексацию военных пенсионеров. Какой год уже опять в очередной раз в декабре Путин подписал указ о замораживании нашей вот этой 2% индексации? Мало того, что с 1 января она опять ничего не будет, сказали только с 1 октября 2020 года, то опять 2% опять никто не может пробить.
Вот я его и хотел задать, уважаемый радиослушатель. Это мой центровой вопрос был, потому что у комсомолка у меня весь сугроб писем лежит на подоконнике. Именно с вашим вопросом. Я к этому и готовился. К сожалению, у меня нету было такой возможности, к великому сожалению.
Задать вопрос.
Да, задать вопрос именно. Потому что, Миша, сколько у нас уже? 2,5 или 2,600? Военных пенсионеров. Ты не помнишь,
Кочин? 2,5.
2,5. Вот вам цена вопроса.
5 пенсионеров в погонах.
Да, да, конечно, военных пенсионеров. Миша, всех нет. Силовых структур.
Вот об касается. Этом и речь. Да, да, да. Это не Минобороны. Вот Минобороны вам... там только 930,
да.
По-моему.
Да. Ну что, дорогие мои, Миша, у тебя письма есть интересные что-нибудь, а?
Ну, у нас народ писучий, мама да. Дорогая. Почему такая маленькая зарплата на оборонных предприятиях России? Спрашивает нас некто Александр.
А он С. знает на всех операциях оборонных предприятиях, он все знает, да?
Нет.
Все.
Вот, все. Так, вот так вот не надо.
Да.
Как только ты так скажешь человеку, тебе скажут, что ты затыкаешь ему рот.
Нет.
А ну... почему в Советском Союзе на оборонных предприятиях зарплата была выше?
Чем это ты уже задаешь вопрос, а не человек, который говорит, почему низкая наоборот.
Я тебе поясняю.
1800 предприятий сегодня у нас. Везде разная зарплата.
Это ведь каким способом было достигнуто? Была уничтожена федеральная сетка окладов.
Ну да.
Правильно?
Да, да, да.
К чему привело в медицине, мы знаем.
Угу.
К чему приведет в оборонке, ты что, не помнишь, сколько там базовый оклад был у «Алмаз Анте», этого его любимого? 20 тысяч?
Да.
Ну?
Я помню, когда по 30 человек в день с «Алмаза Анте» молодежь бежала, а Игорь Рафович Ашур были... спасал эту молодежь, которая сейчас уже выросла до великих конструкторов. Правильно, я понимаю. Ну что, Миш, великие впечатления у нас вызвала пресс-конференция. Мы будем еще долго с тобой переваривать, размышлять вместе с нашим российским народом, да? Будем обсуждать вопрос Миши о пенсиях, да? К сожалению,
ну,
к сожалению, сегодня... Конечно, мы ждали. Я считаю, что эти 2,5 миллиона... людей ждали этот центровой вопрос. Ну ладно, дорогие друзья, мы на этом завершаем военное ревью. По традиции, как всегда, военная песня. Миша, обнимая небо крепкими
руками. Не руками.
Да, крепкими руками, да. Ну что, дорогие друзья, пусть этой песней Эдуарда Хиля мы сегодня и расстаемся с вами до пятницы, до завтра. То есть полковник и баронец Тимошенко нежно машут вам рукой. Всего доброго, всего хорошего. Пока. Слушайте радио «Комсомольская правда» и военное ревью особенно.
Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. И штурвала небо крепкими руками обойму движением одним. Мысли летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.